точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Итак, откуда берется агрессия? Будем обсуждать сегодня эту тему с психологом Лизой Непийко и добровольцем батальона «Донбасс». Сейчас занимается правозащитной деятельностью в отношении атошников, бывших участников антитеррористической операции, Юрием Михальским. Добрый день.
Добрый день.
Доброго дня.
Наверное, первый вопрос мы адресуем Лизе Непийко. Скажите, пожалуйста, все-таки, какова природа агрессии? Всегда ли ее природа однозначна и откуда она происходит?
Ну, конечно, нет. Природа агрессии неоднозначна. Откуда берется агрессия? Агрессия нам дана еще из животного мира. Мы понимаем, что все мы во многом, скажем так, биологические существа. Агрессия нужна для того, чтобы отстаивать свою территорию. Агрессия нужна для того, чтобы решать какие-то вопросы. Но действительно, природа агрессии, она неоднозначна, потому что мы понимаем, что бывает конструктивная агрессия, которая направлена на поддержание своих границ, которая направлена на отстаивание своих прав там, в тех или иных конфликтных ситуациях. И бывает деструктивная агрессия, которая приносит вред как окружающим, так и непосредственно самому человеку, который проявляет агрессию. Причины агрессии тоже могут быть самые разнообразные. Я думаю, что я раскрою этот вопрос на протяжении программы.
Вот вы сказали, что человек отчасти существо биологическое, отчасти существо социальное. Вот именно если говорить не о поддержании или отстаивании индивидуальных границ человеческой сущности, а именно о социуме, то агрессия именно для социума тоже может играть позитивную роль. И в каких случаях?
Скажем так, агрессия в коллективе, начиная от самого маленького коллектива, это может быть там рабочий коллектив, это может быть военный коллектив, так и заканчивая процессами, которые происходят в социуме, она всегда вызвана той или иной фрустрацией, да, то есть она вызвана необходимостью решения того или иного конфликтного вопроса. И если агрессия выводит группу людей на конструктивное решение, да, без разрушений, без каких-то сильных деструктивных моментов, безусловно, она может быть позитивна и в таком моменте. Потому что, как я уже сказала, агрессия очень тесно связана с границами. То есть вот начиная с самого нашего маленького возраста, агрессия, нам постоянно ребенок, вот, например, когда там в 3 года учится ходить, да, он начинает делать что? Он начинает учиться отстаивать свою территорию. И вот с этим связана вот такая первоначальная агрессивность, скажем так. И действительно в социуме, конечно, может.
Юрий Михальский также с нами в студии, доброволец батальона «Донбасс», и сейчас правозащитник, защищает права атошников. Юрий, вы можете рассказать какую-то свою историю, свою ситуацию, когда вы, вернувшись в мирную жизнь, поняли, что у вас агрессия, которая, естественно, она повышена была в условиях боевых действий, что она в мирной жизни немного мешает?
Так, звичайно. Наприклад, я не можу сказати про конкретну ситуацію, тому що їх було досить багато, цих ситуацій. Перше, що мене, можна так сказати, виводило з себе, це те, що люди навколо не зовсім розуміють, ну, принаймні на той час, коли я повернувся з війни, це був вересень 2014 року, після виходу з оточення, я побачив, що тут люди не зовсім розуміють, що у нас відбувається війна. Ну, знайоме слово АТО, воно вже приїлося, це слово, за довгий час. Ми вже тоді знали, що це справжня війна йде. Люди, досить велика кількість людей тут не усвідомлювали. І зараз не усвідомлюють, що йде війна. Тому, коли я спостерігав за реакцією людей, там, на які-то там розповіді, просто, ну, я особливо і не намагався там розказувати про війну, коли запитували так, там, на конкретні запитання, конкретні відповіді, по-різному було. Але ж, особливо, коли мені починали розказувати, на що ти туди пішов, це не твоя війна, це взагалі, ну, що там було робити, Звичайно, були прямі прояви агресії. Тобто доходило до конкретних фізичних сутичок. Не просто там емоції, а конкретно застосовувалась сила. Це тривало, скажу так, приблизно не менше, ніж півроку. Тому, ну, тобто я не міг себе заспокоїти протягом досить тривалого часу.
Тобто ви розуміли, що варто гамувати в собі бажання агресивно відреагувати, але коли ставалася оця провокація, то не вдавалося, так?
Не те, що не вдавалося, я і не намагався стримуватись. Тому що толерантність, вона призводить в деяких випадках дуже часто до більш негативних наслідків, ніж агресія. Тому я не вважаю, що я в багатьох випадках був неправий. Якби Ліза казала про кордони, соціальні якісь кордони, там, в переносному сенсі. Для мене кордони існують, як колишнього військового, існують в прямому сенсі цього слова. Це державні кордони, і відстоювання цих кордонів, можливо, тільки агресивними методами. Тільки так. В 2014 році були досить важкі часи, важкі періоди, особливо для нашого батальйону. Політика і дії батальйону були агресивними, і тільки так можна було діяти.
Ліза Непійко, психолог, вот сейчас тоже в нашей студии, вы так интенсивно кивали головой, когда вот особенно Юрий рассказывал, что первые полгода вот этот уровень агрессии он чувствовал в себе вот, ну, достаточно так серьезно. Это типичная ситуация, вот эта хронология событий, что первые полгода чувствуется больше, а дальше как-то уравновешивается состояние психологическое?
Ситуация следующая. Если человек длительное время находится в стрессовой ситуации, то выход из стрессовой ситуации будет в два раза длиннее, чем была сама ситуация. Поэтому если мы говорим о полгода, это вы еще молодец, это вы хорошо справились, потому что, ну, когда человек находится на войне, мир действительно делится на черное и белое, да, потому что есть свои, есть чужие, есть границы, есть все. И действительно, когда человек возвращается в мирную жизнь, и тут ему говорят, а тут совсем другая жизнь, да, тут рестораны, тут люди не знают, что война, тут то
все. Дискуссия политическая,
дискуссия,
кто прав,
начинается,
кто виноват,
начинается, там, а зачем ты туда пошел, они еще было начинать. Понятное дело, что агрессивная реакция на такое у человека, который видел кровь, у человека, у которого были потери, у человека, который там достаточно много сил потратил, и все. Агрессивная реакция на такое, она абсолютно обоснована.
Ну вот если вспомнить учение одного из наибольших, скажем, психологов 20 века, Зигмунда Фрейда, то он называл агрессию своего рода защитным механизмом. То есть действительно ли вот это вот приобретается реакция агрессивная для того, чтобы в определенной мере защитить некоторым образом уязвимость внутреннюю?
Выражение агрессии может быть одним из способов саморегуляции. Саморегуляция — это, скажем так, возможность организма постоянно входить в то состояние, в котором он привычно находится. Да? Если, например, там идет большой выброс адреналина, если идет какое-то там стрессовое состояние, то в некоторых случаях выражение агрессивной реакции, оно будет более адекватное, чем ее, скажем так, подавление, потому что длительное подавление агрессивной реакции.
К чему, кстати, оно приводит, если постоянно подавливать агрессию и накапливать негативную энергию? Да?
Оно приводит, может приводить к физическим заболеваниям. Это сердечно-сосудистые заболевания, это заболевания нервной системы. И может приводить к тому, что сильно подавленная агрессия может привести рано или поздно человека к депрессии. Вот. Следующая ситуация. Поэтому мы всегда говорим, что злиться, там, выражать агрессию — это нормально. Просто надо всегда искать адекватные формы выражения этого и, скажем так, наиболее безвредные для себя и для окружающих. Но здесь же идет вопрос, ну, про то, что говорил Юрий, про выражение агрессии в тех случаях, когда она, ну, действительно адекватна. Потому что когда ты там вышел только из окружения, и тебе говорят, что а что этот чувак там делал, ты лучше бы дома сидел, то, конечно, это абсолютно нормально.
Есть ли какие-то практические рекомендации? Ну, начнем с тестирования. Как определить, нормальный этот уровень агрессии? Все идет по плану выздоровления или нормализации психологического состояния? Ну, давайте с этого начнем.
Как я уже сказала, очень важна действительно адекватность этих проявлений. По поводу шкал агрессии, их действительно есть миллион, миллиард этих тестов. Я не сторонница того, что человека, который находится, там, например, в острой агрессивной реакции, ему стоит подсовывать эти бумажки и говорить, заполните, пожалуйста, 500 вопросов, потому что он может немножко...
Но может ли являться таким своеобразным тестом отношения в семье? То есть, когда жена вдруг попадает под горячую руку, ранее этого не было, а вот после войны, в силу изменившихся обстоятельств, объективных изменившихся состояния психики, вот это может быть тестом и сигналом, что нужно идти к специалистам?
Конечно, это может быть сигналом, потому что мы знаем действительно, что наиболее страдают от каких-то агрессивных проявлений близкие, потому что мало кто может пойти это выплескивать куда-то наружу, да, то есть наружу человек может вернуться там и будет все нормально, а дома начинается террор. Конечно, в таких случаях лучше обращаться к специалисту. Как я уже сказала, что агрессия позитивна только в том случае, если она идет к какому-то росту, скажем так, к какому-то изменению. Если она идет наоборот к деструкции, то есть если разрушается семья, если разрушаются отношения, понятное дело, что это уже стоит обратиться к специалисту или просто разобраться.
Юрий, вы говорили, что первые полгода в особенности вас дратували нерозуміння суспільством або багатьма його представниками те, що триває війна. От по прошестю півроку трошечки ситуація змінилася, чи ви стали інше щось переживати?
Ситуація в моїй свідомості, я не можу сказати, що вона дуже змінилась. Друзі, як були загинули, так вони і залишилися, тільки додали ще нові жертви, нові... Інші друзі теж загинули. І просто я... Так, можна сказати, що для себе я зробив якісь висновки, і я не можу сказати, що агресія зникла. Я так само залишився агресивною людиною, як і був раніше, тому що несправедливості досить забагато в нашому суспільстві. Дуже-дуже багато. Я просто перетворився з воїна АТО, ну, можна так сказати, в диванного воїна, Фейсбук, там соціальні мережі, і в цьому напрямку я веду себе досить агресивно і іноді занадто принципово, ніж цього потребує дійсно яка-то ситуація. Ну, я став більш контрольовано проявляти свої емоції. Так.
Ну, вы просто нашли для себя еще занятие такое, которое действительно и здесь связано с отстаиванием границ, потому что все-таки юридические какие-то вопросы. И, возможно, это вам помогло как-то конструктивно работать со своей агрессией.
Так, так. Дійсно так. Якби, ви знаєте, все-таки найкращий, мені так здається, спосіб прояву своїх емоцій, в даному випадку ми говоримо про агресію, це все ж таки мій суб'єктивний погляд, це фізичний вплив на війні. Зараз у мене все ще триває реабілітаційний період після поранень. Декілька поранень у мене було, і контузії також. То в мене зараз не зовсім є можливість повернутися до бойових дій. Я не знаю, що воно буде в майбутньому, але ну, фізичний ну, викид енергії, це ну, мені здається, найкраще. Один з виходів – це спортивний зал.
Спорт. Действительно, так і є. Вот, например, я знаю опыт израильских наших коллег, психологов, когда люди приходят с военных действий, проходят тестирование и дают рекомендации, кому чем лучше заниматься. Вам лучше плавать, вам лучше бокс, вам лучше бегать. кардионагрузка, механизм на самом деле очень простой. Когда мы находимся в стрессовой реакции длительное время, у нас происходит большой выброс адреналина. Наш организм устроен таким образом, что снизить уровень адреналина мы можем только через физическую активность. Проблема в чем? Проблема в том, что часто бывает большой выброс адреналина, возможности физической этого нет. И тогда уже начинается перегорание. Так что спорт — это один из самых конструктивных способов работы.
Перенаправление энергии. Вот мне попалось изречение Будды, которое было им сказано еще в 5 веке до нашей эры: «Побеждай гнев при помощи спокойствия». Вот вы говорите о том, что эту энергию, избыток адреналина, нужно избывать с помощью физических нагрузок, спорта. То, что говорил Будда, получается, не соответствует действительности?
Слушайте, но спокойствие, понимаете, давайте не путать спокойствие с лежанием на диване. Потому что когда человек думает, что он спокоен, а на самом деле его разрывает все, а он при этом ничего не делает, это, ну, непорядок. Поэтому я думаю, что Будда имел в первую очередь внутреннее спокойствие.
Какие могут быть формы достижения такого состояния?
Занятия любимым делом, семья, друзья, близкий круг, опять-таки физическая активность. То есть ничего нового, но тысячелетия, как описано, так оно все и существует.
А Юрий, каким образом вы, когда вас охватывает опановує гнів, яким чином ви перенаправляєте ці надлишок енергії?
Все правильно, елементарно. Віджимаюсь від підлоги. Це, якщо є така можливість.
Плавати,
тобто, ну, будь-які фізичні вправи, так. Фізичні вправи, а потім після цього, коли, ну, вже організм трохи виснажений, то можна тоді зайнятися улюбленою справою. Ну, там, у кожного це своє. Хто-то метеликів збирає, хто-то марки, а хто-то читає новини в Фейсбуці. Тобто, у кожного своя справа. Але так, мені здається, що фізичне навантаження – це в першу чергу заспокоює людину.
Кроме физических упражнений, есть еще методы, которые назовут, я уже называла, говорила это слово, это саморегуляция, то есть это простые приемы, которые помогают человеку в приступе гнева, в приступе агрессии справиться со своим состоянием и немножко успокоиться. Это простые абсолютно штуки, связанные с дыханием, то есть, например, можно подышать на 8 счетов, то есть на 8 счетов мы делаем вдох, на 8 счетов мы задерживаем дыхание, на 8 счетов мы делаем выдох. Механизм очень простой. Мы просто отвлекаемся, да, потому что часто бывает, что вот это состояние, оно нас поглощает полностью, оно занимает все наше внимание, все. Когда мы делаем какие-то штуки, вот почему медитация очень полезна тоже. Медитация у нас немножко такие превратные понимания, что это обязательно надо сесть по лотоса, обязательно что-то красиво какие-то там.
А
медитация, на самом деле, это концентрация просто на чем-то, потому что кроме вот техник, которые, я говорю, связанные с дыханием, то есть можно простую вообще штуку делать без счета, без ничего, можно просто сосредоточиться на своем дыхании, не меняя его. То есть просто представлять, как ты дышишь, как в тебя воздух входит, выходит, вот через это. Есть техники заземления, когда ты чувствуешь вспышку агрессии, чувствуешь гнев, ты садишься, чувствуешь свои ноги, как ноги к земле, то есть вот просто заземляешься. Это такие простые штуки, мы их учим, начиная с учебок ребят, и когда ребята уже находятся непосредственно в зоне боевых действий, они нам звонят, благодарят, говорят спасибо. Простые абсолютно минутные штуки, которые действительно помогают.
Ну, на радио мы, наверное, не сможем изобразить их. А сколько медитация вот должна длиться для новичков? Так? Вот,
ну,
для тех,
слушайте,
кто не практиковал.
Даже если минуту в день на чем-то сосредотачиваться, там, на дыхании, на ходьбе, на какой-то простой диете.
Не сесть,
можно стоять. Мойте посуду, там, раз, сосредоточились просто полностью на этом действии. Потом увеличивать это время. В целом 10 минут – это очень крутой результат.
Мы напомним нашим слушателям, в эфире Громадского радио программы «Киев-Донбасс» специальный проект «Точки опоры» для тех, кто в результате боевых действий на Донбассе оказался в сложной жизненной ситуации. И вот сейчас важное объявление. По вопросам психологической и социальной реабилитации участникам АТО и их семей можно обращаться в Украинскую ассоциацию специалистов по преодолению последствий психотравматирующих событий. И запишите телефоны в Харькове, хотя это мобильный, но организация находится в Харькове, 098-523-37-62 и еще раз 098-523-37-62 и в Днепре 098-532-15-15, 098-532-15-15. Несколько позже мы поговорим по телефону с ветераном антитеррористической операции Олегом Ивановым. Он воевал в 1-й танковой бригаде, сейчас в госпитале в Чернигове. Поговорим о его истории. И вот подсказывает наш звукорежиссер, что Олег уже сейчас с нами на связи. Олег, добрый день, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Мы говорим сегодня на вот такую тему, откуда берется агрессия и что дальше с ней делать. Как приспособить агрессию, совершенно необходимую в условиях боевых действий, к мирной жизни. Вы можете рассказать нам о своем опыте? Есть ли у вас такая проблема, что вы понимаете, что реагируете в мирной жизни на какие-то ситуации, ну, более агрессивно, чем позволяет вообще-то ситуация?
Да, конечно, бывает такое, и очень часто.
Ну, например, что бы это могло быть?
Даже любой вопрос, который повторяется дважды, то есть два раза вопрос одного и того же самого эффекта, и достаточно для того, чтобы завести в агресію.
І ви це усвідомлюєте, раз ви з нами про це наважуєтеся говорити в прямому ефірі, за що ми вам, звісно, дуже-дуже дякуємо. Як ви виходите з цієї ситуації? Чи ви вже пробували звертатися до психолога, чи, можливо, плануєте це робити?
Ні, я сам. Починав я сам. Потім підсказки. Везде підсказки шукалися. Ну, для того, щоб їх знайти, підсказки, як виявилось, треба виходити якби більше до людей, які пов'язані якось, допомагали по поводу війни, щоб хлопцям там було легше. І коли в цих громадських організаціях спілкуюся, просто ні о чому, просто спілкуюся там о якихось проблемах, ти знаходиш собі підсказки різні. Різні свої підсказки, вопроси, на свої вопроси внутрішні. Находятся ответы потом постепенно. И начинаешь регулировать это все, в контроль в себе.
Тобто ви починаєте помічати, що певні ситуації, які раніше спричиняли роздратування, гнів і агресивну реакцію, тепер вам вдається в певний спосіб відреагувати інакше?
Так. Да, можливо, навіть є, з'являється в мене більше часу на те, щоб я уйшов від Уйшов від того, щоб я не наламав, як сказати, більше дров. Тобто в мене є час запасу. Тобто є свій определенний сенсор, який показує мені, що в мене є осталося 2-3 минути для того, щоб мені уйти від того чи іншої проблеми, для того, щоб не було доволі серйозного конфлікту, який може призвести до кримінальних відповідальностей.
Пане Олеже, ми вам дуже дякуємо за щирість і відвертість. Я от подумала, що я вже і собі, хоч я і не була на війні, не воювала, візьму це на озброєння, цей спосіб, хвилину, другу, третю подумати, перш ніж щось робити. Ми вам бажаємо швидкого одужання і дякуємо вам за все те, що ви зробили для України. Ну, а ми продовжуємо розмову. У нас тут в студії психолог, яка отак от інтенсивно та опять-таки кивала головой, Лиза Непийко, психолог. Что вы можете сказать, как вот человек, получается, сам понял эту технологию?
Ну, вот здесь Михаил сказал то же самое практически, о чем говорил
Юрий,
о важности.
Юрий Михальский?
Звонящий.
Михаил, Олег Иванов.
Олег сказал вещь, о которой упоминал Юрий, по поводу того, что очень важно... Было раздражение, когда было непонимание, да? человек нашел своих людей, человек нашел людей, которые его понимают, человек нашел людей, которые понимают важность того, что он делал, и уже ему легче справляться, потому что действительно одно из проявлений агрессии — это раздражительность. Это раздражительность, ее чувствуешь даже когда немного времени побыл там, возвращаешься, и начинает все раздражать, начинает... Вот вроде не то, что такое агрессивное поведение, что хочется там бросить, там, со всех убить, а вот просто вот. И действительно, когда начинаешь находиться среди своих людей, это раздражение постепенно снижает. Ну и хороший очень пример по поводу того, чтобы посчитать перед тем, как делать.
А агрессивная реакция, насколько она связана с привычкой? Вот человек может привыкнуть реагировать на определенные обращения, да, если они дважды повторяются, реагировать агрессивно, и это уже, ну, в определенной степени по привычке происходит. И когда же он, ну, начинает включать контроль, то он может проконтролировать. Можно ли, скажем так, приобрести, и насколько это трудно, приобрести привычку реагировать не агрессивно?
Ну, я думаю, что дело не в привычке реагировать агрессивно или не агрессивно, дело в привычке реагировать адекватно. Здесь же идет вопрос о адекватной реакции, потому что когда вас хотят убить, и вы пытаетесь что-то сделать в ответ, это адекватная реакция. А когда вас пытаются что-то спросить, и вы пытаетесь в ответ там броситься на человека, это неадекватная реакция. Здесь идет вопрос про выработку адекватной реакции. Потому что действительно агрессия, как агрессивность, как черта, она может быть включена вообще в структуру личности. Да? Может человек быть с самого там, маленького возраста, может быть агрессивным. Может быть агрессия приобретенная в связи с каких-то длительной стрессовой ситуацией, в связи с какими-то конфликтами, возможно, все. Кроме того, агрессия может быть симптомом. Агрессия может быть симптомом. Агрессия может быть симптомом того, что сейчас вот любят пугать всех ПТСР, посттравматического стрессового расстройства. Агрессия может быть симптомом, скажем так, проявляться, слишком сильно проявляться, неконтролируемо проявляться после определенных травм. То есть вот черепно-мозговые травмы, они иногда дают вот эту невозможность контролировать эффект. Но это все нарабатывается. Это все нарабатывается просто... И первый шаг к наработке этого — это осознание. Потому что вот я думаю, что Юрий не даст...
Вот как раз, Юрий, до вас запитання. Чи бувало таке, що хтось вам звертав увагу на ваші агресивні реакції, закликав вас реагувати не так агресивно, як це спричиняє у вас певний спротив, агресію до цієї людини, чи от якраз приводить до усвідомлення?
Так, звичайно, були такі випадки. Я не буду зараз їх описувати, розказувати, що це були за ситуації, але на це впливають декілька факторів. Перше, хто ця людина? Якщо це досить близька людина, це основний момент. Другий фактор – це як людина це робить. Може казати, та ти успокоїся, там, що ти задолбав уже. Тобто, звичайно, він може і сам отримати там, свою порцію. І третій фактор – це яка ситуація. Тобто людина може заспокоювати, але вона не повністю знає ситуацію. Тобто відбувається який-то конфлікт, людина втрутилась в нього, не знаючи його початку, і починає заспокоювати якими-то загальними методами. Це може не діяти. Особливо, якщо присутній алкоголь, то ну, це взагалі дуже небезпечна штука. От. Я, перепрошую, хочу ще звернути увагу на таку річ. Воно, не знаю, наскільки воно стосується цієї теми, але з приводу агресії також. Є люди агресивні, які проявляють свою агресію після повернення з війни, агресію здобули там. Приходять сюди, вона проявляється. Але є ще люди, які завжди були агресивними. І вони, повертаючись сюди з війни, поводять себе так само, як і вони поводили себе раніше. Вони вдягають форму, вони вдягають які-то там значки, там, чи медальки, там, чи ще що-то, і там кричать «я воював». Угу. Там, і, тобто вони вважають, що вони мають право на цю агресію, Ця людина, можливо, дуже часто таке, до речі, буває, в на війні нічого і не бачила.
На третій лінії сиділи.
Тобто який-то блокпост, там, штаб, там, да. Ну, тобто він не то, що не бачив вибуху, він його і не чув навіть. І пострілу не чув, крім де-то на полігоні. Може.
А в танки горіл, тому що в танки сигарети заснув.
Ну, приблизно так. Я знаю таких людей, за два роки вже після повернення я вже надивився дуже багато чого. Тобто є аргументована, скажімо так, агресія, а є агресія штучна або набута вже давно, за набагато раніше до війни.
А я ще додам до попереднього запитання. От якщо саме в момент конфлікту, коли людина на підвищених емоціях, то справді реакція може бути така, як ви сказали, що і свою порцію отримає. А якщо вас закликають не реагувати агресивно якраз не в момент конфлікту, а от просто на наступний, наприклад, день чи через два дні, от наступного разу спробуєте погамувати, тоді реакція відрізняється ваша, чи ви так само можете...
Знову ж таки, залежить від методів, як мене намагаються переконати. Якщо це аргументовано, ну, розібрали ситуацію, мені розказали, де були там перекоси трохи. Ну, звичайно, що я якби вважаю себе більш-менш нормальною людиною, ну, з урахуванням певних моментів. Якщо просто, та що ти там був неправий, ну, погодься там, ну, я не погоджуюсь. Звичайно, що ні. Ну, ми ж говоримо про те, що агресія – це ситуативні такі прояви характеру там, чи там, лінії поведінки. Ми ж не говоримо про людей агресивних, яким потрібно там звертатися в певні заклади і знаходитись на стаціонарному лікуванні. Тому, якщо ми говоримо про ситуативний прояв агресії, то, звичайно, будь-яка людина, майже будь-яка, в змозі... Принаймні, проаналізувати свої дії і зробити сього якісь висновки. Я вважаю, що я так само можу це зробити.
Это вы слышите голос Юрия Михальского. Он сейчас в нашей студии, доброволец батальона «Донбасс». Сейчас занимается правозащитной деятельностью. Также с нами Лиза Непийко, психолог. И в эфире Громадского радио продолжается специальный проект «Точки опоры». Это проект социально-психологической поддержки тех, кто из-за боевых действий на Донбассе оказался в сложной ситуации. Сейчас я предлагаю нашим слушателям и нашим гостям в студии послушать сюжет, который приготовили специально на наша корреспондентка Светлана Гуренко из Харькова. Она пообщалась с переселенцем, который две недели пробыл в плену в так называемой ЛНР. И вот он рассказал свою историю, как ему удалось преодолеть агрессию, которая, естественно, родилась в условиях вот пребывания в плену.
Луганчанин Андрей, офицер запаса. С началом военного конфликта он не скрывал своих политических взглядов. За это и попал в плен к так называемым казакам. В подвале он провел две недели и спасся чудом. С семьей Андрей бежал в Харьков, но спокойствие в мирном городе обрел далеко не сразу. Весь первый год он чувствовал и физическое, и психологическое напряжение.
Тяжело было, я не мог почувствовать вот, себя расслабленным. Я был постоянно в напряжении. Это с одной стороны. С другой стороны, было неимоверное такое желание начать мстить, там, всех убивать, резать, там, крушить, ломать. И это приводило время от времени при каких-то там обстоятельствах. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал. Мне показалось, что это не так, неправильно. Я подрывался, там, у меня были приступы такой неконтролируемой ярости. Я мог ударить человека там.
Война – это противостояние, заряженное агрессией, поэтому во всех темах, связанных с войной, присутствует агрессия, считает волонтер и кризисный психолог Марина Кехтер.
Когда идет война, ну, понятно, что гибнут люди. Люди получают ранения, люди страдают от того, что находятся под бомбежками, люди страдают от того, что вынуждены покинуть свой дом. И естественно, что все это травмирует психику человека. Вообще война, она биологически никак не предусмотрена была природой. Поэтому мы называем вот военные действия и обстоятельства с ними связанные ненормальные обстоятельства жизни. И когда мы разговариваем с ребятами о симптоматике ПТСР, мы так и говорим, что все проявления, связанные с травматикой на войне, являются нормальной реакцией на ненормальные обстоятельства жизни.
Агрессию психолог Марина Кехтер называет защитой. У каждого она своя. У бойцов АТО и людей, видевших ужас войны, неконтролируемые всплески эмоций бывают чаще реакцией на что-то.
Ну, например, там известные случаи, да, там, когда в маршрутке отказываются вести вдруг АТОшника бесплатно, и бывают вспышки агрессии. Или, например, когда кто-то выражает свое отношение, что Путин молодец, человеку, который пробыл в плену, человеку, который потерял там своих товарищей, вдруг какая-то там сотрудница государственного какого-нибудь учреждения там случайно так бросает, так, Путин молодец и все остальное. Естественно, будет вспышка агрессии.
Неконтролируемые эмоции случались и у бывшего пленного переселенца Андрея.
И моменты были такие, когда там, в толпе вот, людей, прибывших из Луганской области за оформлением пенсии, я при переоформлении своих документов столкнулся с тем, что там один из людей там начал говорить, что ополченцы хорошие, они никого не трогают, они никого не убивают, там не грабят, не насилуют. Я взял его за горло и, в общем-то, уже очнулся тогда, когда мои пальцы уже там разжимают, когда его отрывают от меня, я понял, что это плохо, это мешает, и нужно что-то с этим делать.
Далеко не всегда бойцы выплескивают свою агрессию на окружающих. Чаще она уходит в них самих и откладывается еще одной травматизацией, горечью, обидой и непониманием. Психолог Марина Кехтер считает, что в Украине необходимо создать условия для переходного периода перед возвращением ветеранов войны в социум.
Ведь что такое травма? Это те впечатления и та ситуация, которую не смог человек в ту минуту, когда она происходит, не смог ее переварить. То есть, например, когда вокруг тебя стреляют, и когда гибнут люди у тебя на глазах, поднимается огромное количество энергии внутри, и поднимается огромное количество и страхов, и агрессии, и разных очень чувств. И переварить это одномоментно просто нереально. И поэтому психика откладывает это на время в такой, я когда разговариваю с бойцами, я говорю, такой строит себе такой амбар и туда на время откладывает. Потому что у психики первая задача – это обеспечить выживание в данный момент, в эту секунду. И если психика начнет заниматься пережевыванием того, что ей довелось хватануть, и она просто не сможет обеспечить действия человека для того, чтобы выжить.
Рассказывает кризисный психолог Марина Кехтер. Возвращаясь в мирную жизнь, участник боевых действий должен перестраиваться. Случайно сказанное слово человеком, который не видел войну, может вызвать вспышку агрессии. Поэтому людям, пострадавшим от военного конфликта, однозначно нужна помощь психолога, уверяет Марина Кехтер.
Когда рассказываем про вот этот вот наш сарайчик, в котором складется то, что не смогло переработаться, я говорю, что мы будем ходить в этот сарайчик, доставать оттуда по кусочку и перерабатывать этот материал. Если сарайчик не ходить, то он может рвануть, потому что пережитое, оно оставляет след в виде энергии, которая скапливается на наших корах головного мозга, которые не осознаются. Все, что мы переживаем, оно файлами записывается в нашем теле. Потом, если этого слишком много и не хватает ресурса организма это переварить, при любой провокации, при возникновении какого-то триггера, оно может быть источником, ну, каких-то проявлений.
Сегодня существует множество психологических методик. С их помощью агрессию и травматическую энергию можно и нужно трансформировать в рост и продвижение. Андрей, побывавший в плену, пережил свою травму и преобразовал ее в опыт. Теперь он помогает другим пострадавшим от военного конфликта. Светлана Гуренко из Харькова, Громадское радио.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Продолжается программа «Киев-Донбасс», которую сегодня ведут Наталья Соколенко и Сергей Стуканов. У нас проект «Точки опоры», и в студии психолог Лиза Непийко и доброволец батальона «Донбасс», который сейчас занимается правозащитной деятельностью, Юрий Михальский. Лиза, вот психолог в сюжете говорила о некотором переходном периоде, может быть, который стоит ввести после фронта. Вы согласны с тем, что необходимо, да, прежде чем боец попадает в общество, некоторым образом пройти ему какую-то адаптацию?
Здесь есть очень много разных подходов, начиная от того, чтобы всех обязательно, добровольно, принудительно в санатории и в это, заканчивая тем, что Таня еще там все само пройдет. Я все-таки придерживаюсь какого-то немножко срединного мнения. Я считаю, что, во-первых, не все вернутся травмированными, потому что наша психика — это такой механизм, который может переварить очень тяжелые ситуации, и для многих война, скажем так, стала способом найти себя по-новому. Человек, который пережил тяжелый опыт, человек, который пережил потери, человек, который пережил все, возвращаясь в мирную жизнь, он уже совсем по-другому смотрит на свои желания, по-другому смотрит на свои цели, ищет возможности, скажем так, реализовать какую-то свою цель, реализовать какую-то свою мечту, к которой он не мог прийти до этого. Поэтому не могу сказать однозначно, надо ли всех реабилитировать. Тем более у нас сейчас такие еще вот эти подходы к реабилитации, что надо как бы не то, что говорить, что там, ребята, вы классные, все, а относиться как к больным людям. Это же не больные люди, это крутые люди, которые поднялись, которые там смогли защитить родину.
А всё. Откуда этот подход идет? Это что, какие-то это методики Министерства здравоохранения?
Нет, я думаю, что это украинский менталитет такой, чтобы где можно вот развести вот страдания, развести, что вот на доле жертв. Журба, бедные хлопцы, вот слезы, рыдания. Я вижу не бедных хлопцев, я вижу крутых мужиков, которые действительно способны взять оружие в руки в критической ситуации, которые способны отстоять границы, которые способны потом отстоять эти границы и в мирной жизни. Поэтому еще очень важный момент по поводу того, что агрессия содержит в себе огромное количество энергии. Поэтому очень классно, если это огромное количество энергии применить куда-то конструктивно, конечно.
Пожалуйста, Юрій.
Я слухаю, також підтримую позицію Лізи, але з урахуванням своєї суб'єктивної точки зору. Так, дійсно, не всім потрібна реабілітація, втручання психолога з двох основних причин. По-перше, з всієї кількості атошників, насправді невелика кількість людей, яка на передку, яка
это,
дійсно
это
воює,
правда.
Ну, це по-перше. Тобто їх відсотків 20 максимум. По-друге, дуже велика кількість з них так сама може впоратися зі своїми проблемами, і вони адаптовані вже для того, щоб... Ну, звичайно, що допомога необхідна, але більш-менш у них все нормально. І інша причина, тут уже проблема, в тому, що майже всі люди, яким необхідна допомога, вони заперечуються. Вони, їх дуже важко переконати.
Це дійсно дуже цікавий момент по поводу травмуючої ситуації. Чоловік старається ізбігати розмов про травмуючу ситуацію, чоловік витісняє цей опыт. И это действительно является проблемой большой для реабилитации, потому что человек, которому действительно нужна помощь, он не будет ездить по форме с медальками и всем рассказывать, что с ним случилось, а он, скорее всего, может замкнуться в себе, может избегать этих тем, может потом как-то в деструктив идти, но позже и не проговаривая некоторые вещи. В этих случаях действительно нужна помощь квалифицированного, хорошего специалиста.
Давайте послушаем еще вот совет от психолога проекта, нашего проекта «Точки опоры» Елены Нагорной. От каждому выпуску она готовит такую специальную рубрику.
По данным правозащитного центра «Ластрада», в зоне риска по росту семейного насилия попадают три категории семей – вынужденные переселенцы, семьи ветеранов АТО и семьи, которые проживают на временно оккупированных территориях. Все они переживают травмирующие события, и каждый может реагировать на это вспышками агрессии. Проявление агрессии – одно из правил войны. Бойцы, прошедшие войну, несут ее в себе. Потому на первых порах по возвращению им довольно сложно ее контролировать. Если человек просто вспылил, и это никому не угрожает, дайте ему выпустить пар. Если все же угрожает и есть риск, что кто-то может пострадать, вызывайте специалистов.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Продолжаем наш эфир в студии Громадского радио. Лиза Непийко, психолог, и Юрий Михальский, доброволец батальона «Донбасс», сейчас занимается правозащитной деятельностью. Я думаю, в завершение программы очень важно дать какие-то рекомендации членам семьи ветеранов, а то друзьям атошников и коллегам по работе, по новой работе или коллегам по предыдущей работе, как себя вести в таких ситуациях, когда они видят и готовы поучаствовать, посочувствовать и что-то по делу сказать или сделать в помощь нашим бойцам.
Как очень хорошо сказал Юрий, не надо лезть вот с успокоениями, что типа вот успокойся,
не просят, не надо.
Если это близкий человек, здесь надо выяснять, здесь надо разбираться, здесь надо пытаться поговорить, пытаться выйти на контакт, потому что за любой агрессией стоит боль. То есть мы видим агрессивного человека, мы видим конфликтного человека, мы всегда можем докопаться, что у него на самом деле болит. То есть что его на самом деле тревожит, что его на самом деле беспокоит. Но не надо тоже бросаться с «вот давай мне расскажи все». Надо быть очень корректным с вопросами, с расспросами, потому что часто расспросы вызывают агрессию, да? Мы знаем классику вопросов «сколько человек ты убил?» Ну и вот про всякие такие. Это абсолютно адекватную, а не агрессивную реакцию вызывает. То есть надо просто быть корректным и деликатным. Это, ну, вопрос воспитания, честно говоря, не психологических каких-то советов. Ну и в тех случаях, когда действительно это уже агрессия угрожает человеку или членам его семьи, когда происходят какие-то там, возможно, даже рукоприкладства, все, стараться обращаться к специалистам.
Лиза Непийко, психолог. И интересно очень услышать, что думает по этому поводу Юрий Михальский, доброволец батальона «Донбасс», ветеран. А то, какую вы помощь в сложных для себя ситуациях ждете от родственников, от друзей, от коллег?
По-перше, невтручання, ну, агресивне невтручання, якщо там так можна висловитись. На мій погляд, важливо дуже спостереження. Тому що тут розглянутий був один бік медалі, скажімо так, агресія зовні. Але ми ще зіткнемося з такою ситуацією, коли після війни будуть суїцидальні випадки серед атошників. Є досвід...
Вони вже є, на жаль,
і також серед моїх друзів в тому числі. Тому дуже необхідно спостерігати, дуже уважно спостерігати за людиною, яка потребує допомоги. І звертатися тільки до професіоналів своєї справи. Тому що психолог професійний. Це дуже, ну, не знаю, зараз уже 2 роки війни пройшло, то люди вже навчилися, але до цього моменту, от я прийшов з війни, психологів ще не було досвідчених, ну, в такій кількості, в якій вони були необхідні. Зараз я сподіваюся, що ситуація інша, тому спостерігати і намагатися переконати людину, атошника, військового, звернутися по допомогу. Зовнішню допомогу. Тільки так. Тому що я вважаю, що не завжди можна втрутитися самостійно і виправити цю ситуацію. Тому, точніше, в більшості випадків я вважаю, що краще цього не робити.
Куди обращатися, якщо є психологічні некоторі проблеми? По вопросам психологічної і соціальної реабілітації учасникам АТО і їх сім'ям можна обращатися в Українську асоціацію спеціалістів по преодоленню последствий психотравмуючих событий. Телефони в Харкові 098-523-37-62, в Дніпрі 098-532-15-55. Кроме того, юридическая сотня занимается правовой помощью участникам АТО. Обратиться можно по телефону 0800-30-81-00. Ну и если вам необходима индивидуальная консультация, то мы можем найти нужного специалиста. Нужно обратиться к координатору проекта по телефону 050-278-71-95. Повторю еще раз, 050-278-71-95.
Вот будем уже заканчивать программу. Я кое-что делала, какие-то заметки по ходу нашей беседы. И вот что, какие рекомендации прозвучали и от психолога, и от нашего гостя. Это что делать в случае понимания, что у тебя есть повышенная агрессия? Подумать об этом, осознать, принять, что есть такой факт, попробовать медитацию, попробовать заниматься каким-нибудь спортом, взять себе за правило посчитать 1, 2, 3 минуты, прежде чем что-нибудь сказать или сделать в ответ, когда вы чувствуете, что вас раздражает собеседник или ситуация сама вас раздражает, и обязательно поискать единомышленников, людей, которые прошли войну, бойцов, волонтеров, других людей, которые понимают в этом вопросе, понимают, о чем идет речь, и таким образом успокоиться хотя бы на время. Если я что-нибудь забыла, есть возможность буквально на протяжении 20-15 секунд добавить, я попрошу Лизу Непийко это сделать.
Ну, я еще вот сказала по вот эти саморегуляции, дыхание, какие-то простые упражнения.
Да, дыхание.
Эти все методики есть в интернете, просто спрашивать саморегуляция в случае агрессии.
Лиза Непийко, психолог, и Юрий Михальский, доброволец батальона «Донбасс», были в студии Громадського радіо в проекті «Точки опори».